страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на нашу новую встречу в цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, Юрий Лауконен, команда нашего сегодняшнего прямого эфира. Привет всем и добро пожаловать, Юрий, добро пожаловать в нашу студию, в нашу виртуальную студию программы «По страницам Библии». Юрий, вы здесь?
Да, да. Спасибо большое.
Это Юрий не ожидал, что его так прямо сразу включат в эфир. Я правильно понял? Он так это самое, тихо так...
Ну да, да.
Так а что же, с места в карьер, тем более, что мы уже пытались как-то с вами поговорить, у нас технические получились проблемы, но вот с Божьей помощью и вашими усилиями, и с помощью нашей замечательной Жанны Михайловой эти проблемы удалось решить, так что, Юрий, добро пожаловать. И с Рождеством Христовым всем, всех наших слушателей, зрителей, с Рождеством Христовым, с этим замечательным праздником, праздничный сезон продолжается, потому что в большей части мира Рождество Христово праздновали 25 декабря, 24 сочельник, 25 Рождество Христово. Ну, а в России, в Греции, в некоторых других странах это 6-7 января. Юрий, начали уже праздновать Рождество Христово? Или вы его и не заканчивали праздновать, потому что оно постоянное? Или как вот для вас, вот в вашем доме, в вашей семье, в вашей жизни?
Но для меня это особенный праздник, очень такой, такая тайна воплощения, когда Иисус Христос вошел в человеческую плоть, стал человеком. Для меня это особенно радостный праздник, но так же, как и Пасха, наверное, самых два великих праздника. И он продолжается, то есть мы вот с сыном вчера праздновали, в церкви праздновали. И это такой семейный праздник, когда мы можем все собраться с семьей, маленькой, большой, и прославить Бога за Его любовь к нам.
Слушайте, а нас иногда спрашивают, зачем... Вот я сейчас очень сложный вопрос задам и скажу слушателям. Я Юрия не предупреждал о том, что будет этот сложный вопрос, но я все же его задам. Нас иногда спрашивают, а зачем? Если Богу, который всесильный, который может делать все, что угодно, если Богу хотелось спасти нас, то Он же мог просто взять и провозгласить «спасены». Зачем было затевать всю вот эту историю Боговоплощения, прихода Иисуса Христа в мир? Просто сказал бы, все, я ничего против вас не имею. Но знаете, мы же можем, да, вот по-человечески, не знаю, по-мужски, да, сказать так, что, слушай, знаешь что, я бы должен тебе морду набить, да, но вот ничего против тебя я не имею, я тебя прощаю, и все тут. Почему Богу не просить нас вот просто так, а нужно было устраивать вот приход Иисуса Христа в мир, Его жизнь, Его смерть, Его воскресение, а потом еще к покаянию нас призывать? Как думаете, как бы вы ответили на такой вопрос?
Ну, мне кажется, что Бог, Он очень любит нас, Он любит устраивать нам сюрпризы, подарки делать. Так мы же любим своим родным, близким делать подарки, так и Бог нам очень любит делать подарки, потому что это всегда запоминается. И, ну, если бы это просто было какой-то такой обыденностью, я думаю, что это не было бы, ну, как сказать, запоминаться. Но этот праздник, он всегда запоминается. Знаете, я такое особенное чувство всегда испытываю, особенно в Рождество. Это как будто, знаете, вот такое... руку Божью, сердце Бога, когда Он действительно делает нам сюрпризы и подарки. Ну, вот я и так думаю.
Да, кстати, мы будем обязательно на этой неделе уже, я сейчас немножко скажу о том, что нас ожидает на этой неделе, но пока скажу, что мы вот эту тему как раз будем обсуждать с богословской точки зрения и с практической точки зрения. Вопрос, который я вам задал, он ведь очень емкий, очень большой, и мы начнем на него отвечать уже буквально сегодня, будем на протяжении всей недели. Но вот тоже так для затравки, что называется, есть ответ, который дал один служитель на этот вопрос. Ну, это опять-таки, это только начало ответа. Он говорит, а вот представьте себе, что вы ребенок, и у вас есть любимый дядюшка, которого вы давно не видели. И вот у вас день рождения, и вы очень хотите увидеть этого дядюшку, вы давно его ждете, И вот два варианта. Да? Один вариант. Дядюшка сам приехал, провел с вами время, был с вами и вручил вам подарок. Другой вариант. Дядюшка не приехал, а просто... Нет, даже не подарок прислал, а прислал деньги на подарок. Мол, на, пойди купи себе вот эту машинку. И представьте себе, что вы ребенок. Вот в каком варианте вам будет лучше, в каком варианте вам будет приятнее, в каком варианте вы действительно поймете, что вы этому дядюшке не безразличны, что он вас действительно любит. Очевидно, если он приедет сам, а не просто пришлет деньги на подарок. И, конечно, как мы с вами понимаем, это лишь начало того, о чем, в общем-то, идет речь. Но дальше более глубоко мы с вами будем говорить сейчас, сегодня и на этой неделе, потому что я напомню, что в этом цикле по страницам Библии мы с вами читали Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы с вами читали его, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы с вами также перечитывали в заключении этого нашего цикла, мы перечитывали с вами Евангелие от Луки, и мы перечитывали послание к Галатам. Ну, а сейчас, в течение следующих 5 дней, у нас будет 5 рождественских встреч, 5 рождественских проповедей. И перед этим мы с вами будем также беседовать, мы будем говорить подробно о смысле Рождества Христова. Я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через наши группы в популярных соцсетях, группа по страницам Библии, а также другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И я напомню, что уже вышедшие наши эфиры по страницам Библии вы можете найти в нашей группе ВКонтакте, и вы также можете их найти, вы можете их послушать на нашем сайте theos.fm и в нашем приложении. Юрий Лауконен у нас постоянно уже достаточно долгое время звучит в эфирах. Его комментариев, было много. Ну, наверное, не столько, сколько от Жанны, но, может быть, потому что я читал их реже, так что здесь сложно сказать. Но это тоже один из тех слушателей, зрителей и наших волонтеров, которые участвуют в программах постоянно. Я, читая комментарии от Юрия, порой поражался вот чему. Значит, Юрий говорит как человек, который знает, что говорит. Юрий может объяснить сложные христианские моменты, ну, как-то так, по-простому. Вот, типа, не знаю, вот мы с тобой сидим здесь за кружечкой чая, да, и вот ты мне объясняешь, как это, почему это. И многие из тех, кто вышел из верующей среды, из верующей семьи, так уже не умеют. Ну, потому что эти люди говорили на христианском языке с самого детства. И этим людям разговаривать с людьми, которые пока еще не веруют, это значит выучивать практически новый язык. Юрий, мне всегда было интересно узнать вашу историю. Если можно, буквально несколько минут у нас с вами есть, и хорошо, что они есть. Как Христос призвал вас к себе?
Ну, вы знаете, это тоже было удивительно. Я рос в неверующей семье, у меня мама коммунист, она всегда организатором работала, учительницей, потом директором, потом заведующей ГРНО работала, на таких высоких должностях в городе в нашем. И она была всегда занята, папа тоже. Я воспитывался на улице с уличными ребятами, ну, короче, связался с ним, с хулиганами, и моя жизнь покатилась по наклонной. Потом пошел в армию, там меня немножко вразумили за 2 года. Но после армии пришел, вот начал пить, ну, все связанное, всякие разные грехи пошли. Мне стало очень больно и плохо, я стал чувствовать угрызение совести. Но, слава Богу, моя тетя, она тогда уже была верующей, она меня привела в церковь. А до этого за 2 года я буквально с друзьями поехал в Ялту и услышал там одного проповедника, он прямо на улице, на набережной Ялты проповедовал Евангелие. Меня как магнитом к нему притянуло. Друзья говорят, пошли, пошли. А я говорю, не, я буду слушать, вот пока он мне все не расскажет. Я дослушал, потом пошел. Семя было посеяно в меня, как я потом понял. И я покаялся в церкви через 2 года после этого. А перед этим я несколько раз просто чуть жизнь самоубийством в пьяном виде не покончил. Были другие моменты нехорошие. Ну, в общем, Бог меня, я по краешку лезвия ходил, когда на меня 20 человек нападали и били ногами. Там буквально 12 часов ночи милиционер в гражданской форме появился на этой улице, у дискотеки, и спас меня. Просто окрикнул, отойдите от него. А эти люди знали его, потому что проходили у него по делам совершеннолетних, боксеры малолетние. То есть это удивительные чудеса. И вот потом я покаялся и начал обрел Христа в своей жизни. В моей жизни все изменилось. Я, как Райкин говорит, что я научился пить, курить и говорить одновременно. Вот я разучился пить, курить и говорить матом одновременно. И это было просто чудо. Без революционного центра, хотя у нас сейчас есть революционные центра, где люди от этих вещей за несколько лет, и многие не, даже не избавляются, большинство. А я вот избавился буквально за одну неделю. Это было великое чудо. И потом Бог меня стал вести по жизни, укреплять. Я стал, ну, у меня было такое желание проповедовать людям Евангелие, слово. В больнице 25 лет мы проповедовали людям Евангелие, молились за больных, там были большие чудеса, Бог ставил, помню, на коляске женщина была, тоже в хосписе была, и Бог ее поставил на ноги. Было, когда 4 бандита в 95-м году, мы проповедовали Слово Божие. И
все, вы тогда уже, сейчас я перебью, вы в то время уже были верующим человеком.
Да, верующим год. Уже был. И трое из них покаялись, они были с ножевыми, с ранениями, с пулевыми, и через 3 дня мы пришли, их уже не было в больнице, потому что Бог их исцелил. А один, который противился, он говорит, я 3 ночи не спал, я так ждал, что вы придете, я так хочу покаяться. До этого он ругал нас и хулил. Это просто чудо Божие. Ну, вкратце вот так вот.
Моя жизнь. То есть вот история разбойника на кресте, она для вас... знакомо. Я так мягко это спрашиваю. То есть вы понимаете того мужика, того дядьку, который был на кресте?
Да, понимаю.
Знаете, чего я не понимаю? Вот может объясните. Ведь разбойников было двое. И один из них продолжал ругаться, а другой обратился к Христу. Они в одинаковой ситуации. И Христос рядом с обоими. Я не буду вам задавать вопрос о том, почему вот так произошло? Почему один услышал, другой нет? Я задам вопрос иначе. Мы общаемся с самыми разными людьми. Как нам достучаться до тех, кто может услышать? Потому что порой сердца такие бывают заскорузлые. И даже говорить сложно бывает, да? Но ты понимаешь, что... А вдруг человек услышит? А с другой стороны, ты говоришь человеку, а он ругается на тебя. Или даже не на тебя, он ругается на Бога. Вот вы же общаетесь с разными людьми. Общаетесь с нашими слушателями, не только с нашими слушателями, зрителями. Вот как вы находите для себя ответ на вопрос? Есть смысл продолжать с этим человеком общаться, доносить до него Евангелие? Или он уже все знает, он уже все слышал, но пока не покаялся, просто предоставить его Божьей благодати. И когда человек отвечает вам агрессией, отвечает вам противостоянием, как вы с этим поступаете, да? Как вы продолжаете с ним разговаривать или не продолжаете? Вот такой вот большой сложный вопрос.
Ну, вы знаете, я работаю на работе вот в порту Новатэк на Финском заливе. И там работаю с неверующими людьми. И, знаете, я понял одно, что нужно говорить им понемножку. Я смотрю на их поведение, как они реагируют, когда я им говорю Слово Божье. Ну, вначале, конечно, я приобретаю их, я не сразу говорю им Слово Божье. Я становлюсь, как Павел пишет, что я с Еленом как Елен, с иудеями как иудей. То есть я стараюсь найти общий язык с шутками, там, прибаутками какими-то, приколами, нормально себя вести, чтобы стать своим среди этих людей, но не в плане греха, а в плане того, что я не отвергаю их, я как бы себя чувствую в их среде нормально.
Я чувствую, нет такого ощущения неудобства, то есть я попал не в свою тарелку?
Вы знаете, бывает иногда, когда на меня наезжают, когда кричат на меня и ругают. Тогда бывает. А когда вот есть люди такие мирские, но они очень расположены, они веселые, они шутят, они как бы расположены. Видно, что человек, он ищущий. Есть люди другого плана, которые закрыты, но таких совсем закрытых людей я вот сколько по своему опыту очень мало на самом деле. В основном основная часть людей, она открыта для Евангелия, для Слова. Просто бывает не сразу, постепенно, когда общаешься с человеком, ты завоевываешь его внимание и становишься как бы другом этому человеку. Вот как Иисус, он же стал другом этим мытарям и грешницам, так же я становлюсь другом и таким образом приобретаю людей.
Слушайте, а я вам задам вопрос, который у нас был в комментариях, но очень давно, по-моему, чуть ли не в первый год наших эфиров. Да, когда мы читали Евангелие от Матфея, мы читали о том, как люди собирались вокруг Иисуса, приходили к Нему самые разные люди. Вот. Нам слушатель задал комментарий, и я до сих пор понимаю, что ответил на этот комментарий плохо, не хватило мне чего-то для того, чтобы на это ответить. И мне кажется, что вот вам бы как раз его и переадресовать. Там комментарий был примерно такой. Говорит, я работаю на заводе, и меня мужики иногда приглашают, причем часто приглашают, пойти с ними пивка попить. И человек пишет, что я понимаю, что многие из них уходят, идут пивка попить, потому что им домой не хочется идти, у них в семье проблемы, и там самое время для разговоров. И я иногда с ними хожу. Но мне в церкви сказали о том, что ты вообще не в том обществе, и не надо тебе туда ходить, ты лучше их в церковь зови. Вот что мне делать? Там, то есть там человек писал нам тогда о том, что вот ему неудобно, как бы и с той стороны плохо, и с другой стороны плохо. Вот представьте себе, вы на работе, значит, вам... Я не прошу вас давать совет тому слушателю. Я поставлю вопрос так. Вам, Юрию Лауконену, говорят... Юр, это пойдем с нами пивка попьем. Пятница вечером вообще, или, да, или еще покрепче. И вот ваша реакция и объяснение, почему так.
Ну, вы знаете, моя реакция будет... Я стараюсь поговорить с человеком, что вообще-то я христианин. Ну, люди не понимают иногда, потому что когда ты говоришь, что ты христианин, то они сразу думают о православных, потому что в основном у нас православная вера, и они вспоминают этих людей. И когда говоришь им, что ты веришь в Иисуса Христа, и для тебя есть какие-то очень важные заповеди, которые ты хранишь в своем сердце, и вот эти заповеди, они важнее, чем какие-то временные удовольствия греховные. Я говорю, что я раньше свидетельствую им о том, что раньше я очень сильно пил, и сейчас я свободен от этого, что мне не надо больше пить, что... Я совершенно свободен, и я нахожу свое счастье, удовлетворение в общении с Богом, в общении с людьми. И есть люди, понимающие, а те люди, которые продолжают, как говорится, бурагозить и что-то пытаться заставить, ну, с такими людьми лучше не иметь общения, вот и все, потому что, ну, значит, еще пока вот не открыто им это. Я так думаю.
Ольга Миронова пишет: Юра, до чего техника дошла? Тебя по телевизору показывают. Оля, это не техника дошла, это Юрий до нас дошел. И это очень здорово, что дошел. Слава Богу за Юру, пишет нам Евгений Миронов. Простите, пожалуйста. Нет, я тут все уже перепутал. Я так обрадовался, что Юрий с нами сегодня, что... Да, Ольга пишет насчет техники, а Евгений Иванцов пишет, слава Богу, за Юру. Но на самом деле, я думаю, что они взаимно могли бы все это написать также. И Ольга нас поздравляет с Рождеством Христовым. Да, Жанна также комментирует и да, тоже пишет о... Сейчас тоже дойдем до этого комментария. Светлана нас поздравляет с Рождеством Христовым. Она пишет всем... С Рождеством Христовым всем возлюбленным. И, да, вот Жанна, Бог ищет настоящих поклонников, а еще Бог никому себя не навязывает. Он не навязывает, он стучится. И это куда серьезнее, куда сильнее, куда важнее. А Священное Писание, когда стали читать Библию? И вот, да, давайте даже так, у нас не так много времени осталось. Библия в вашей жизни, Слово Божие в вашей жизни. Как?
Ну, очень. В 93-м году я начал, когда покаялся, я стал взахлёб читать Библию, стал проходить, у нас были занятия в церкви, библейская школа. То есть я в церкви проводил почти весь день. Я тогда на таможне работал, и когда не работал, я всегда был в церкви. Практически каждый день у нас было или собрание, или библейская школа, или молитвенная школа, или молодежное собрание. И Слово Божье, оно стало обильно входить в мое сердце. Я... 10, где-то около порядка 10 раз перечитал Библию от начала до конца и стараюсь все время ее читать, все время, да, потому что, ну, было время, такое. И сейчас как бы тоже читаю Слово Божье. И очень мне нравится читать Слово Божье, очень нравится слушать помазанные проповеди людей, которые действительно вдохновлены Духом Святым. И для меня Слово Божье, конечно, значит очень-очень много, потому что только Бог, Он вот может выводить из таких ситуаций, которые у меня в жизни случились. И только Бог, Он может быть другом, оставаться, когда, может быть, самые родные, близкий человек отвернется и уйдет к другому, а Бог, Он остается все равно верным, потому что через свое Слово Божие Он всегда верен своему Слову, и то, что Он говорит в своем Слове, то и происходит в нашей жизни. Подчас не так, как мы думаем. Часто мы вот мечтаем о чем-то, но Бог, Он по-своему ведет нас, потому что Ему виднее все-таки, чем нам.
Так слава это. Богу и спасибо, Юрий. Давайте помолимся и будем вместе читать Божие Слово.
Слава
Господь...
Богу вам.
Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою, и мы молим Тебя, благослови нас сейчас, когда мы будем читать историю Твоего Рождества, историю, которая началась задолго до тех рождественских событий. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Аминь. Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Мы сегодня с вами отправляемся в необычное путешествие. Мы делаем небольшой перерыв в нашем путешествии по Священному Писанию от начала до конца, от Бытия до Откровения. И сегодня, в эти рождественские дни, в эти праздничные дни, мы отправляемся в путешествие в Вифлеем, путешествие в Рождество Христово. Вот это и следующие 4 передачи, ближайшие наши 5 бесед, будут посвящены Рождеству. Мы узнаем, что это за день, мы узнаем, что было тогда, мы узнаем, почему это важно, мы узнаем, что нам с этим делать. Ну, а потом, после праздников, вернемся к нашему путешествию по страницам Библии в той книге и главе, в которой оставили вас в прошлой передаче. Сегодня мы отправляемся в Вифлеем, и для того, чтобы дойти до Вифлеема, нам нужна карта, на которой отмечены основные точки. Нам нужен маршрут. Этот маршрут нам дан в Священном Писании, в Библии. Если мы пойдем по этому маршруту, если мы пройдем эти точки, то мы и придем к яслям, мы придем в Вифлеем. Мы с вами увидим, как Бог постепенно открывал и исполнял свой замысел. Наше путешествие начинается в Эдемском саду, и завершится оно в Вифлееме. И вот первая остановка – это книга Бытие, 3 глава, 15 стих. Вместе с Адамом и Евой мы находимся в Эдемском саду после грехопадения уже. 3 глава, 15 стих – это первое пророчество о Христе. «И вражду положу, – говорит Бог, – между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить ее в пету». Давайте вспомним, что произошло. Бог сотворил небо и землю. Бог оформил и наполнил небо и землю. Бог сотворил человека и поселил человека в Эдемском саду. Адам и Ева невероятно красивы. Когда Адам впервые видит Еву, сотворенную из его ребра, он говорит: «Вот плоть от плоти моей, вот кость от кости моей». Он восхищен этим Божьим творением. И знаете, говорят, браки заключаются на небесах. Вот этот брак, брак Адама и Евы,
действительно заключен на небесах. И хотелось бы мне сказать, что стали жить, поживать и детей наживать, или и жили они долго и счастливо. Однако третья глава говорит о другом. Третья глава говорит о том, как грех пришел в мир, как грех вошел в мир через сомнение, которое посеял сатана, через неверие, которое продемонстрировали Ева и Адам. Грех вошел в человека. И Бог дает средства, чтобы преодолеть этот грех. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как развиваются события и сколько времени нужно на развитие этих событий. Понимаете, какая штука? Крест Иисуса Христа – это не скорая помощь. Крест Иисуса Христа – это средство, которое Бог задумал с самого начала. Это план, замысел, который разворачивается постепенно. Это то, что приводит нас к спасению. Крест Иисуса Христа начинается уже здесь, указывается на него уже здесь. И вот в 15 стихе Бог обращается к змею: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее». И обратите, пожалуйста, внимание на то, что слово «семя» используется в единственном числе. Это одно семя. И вот это семя, внимание, семя женщины, будет поражать тебя, змея, в голову. Рана в голову – это смертельная рана. Дальше будет еще одна рана. Это от змея к семени женщины. А ты будешь жалить его в пету. Это серьезная рана, это важная рана. Но в голову гораздо страшнее. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что пока это осуществится, пройдет много и много времени. Я думаю, что сама Ева не понимала, что происходит. Она решила, что Избавитель вот-вот придет. 4 глава книги Бытие, 1 стих. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. Кстати, слово «Каин» и значит «избавление». Читаем дальше. «И сказала: приобрела я человека от Господа». То есть она надеется, она предполагает, что это и есть тот самый Избавитель, что пришло то самое семя. Бог подарил ей человека, и это проклятие греха решится прямо сейчас. Однако придет день, когда Каин убьет своего брата Авеля, и окажется, что Каин не искупитель, Каин разрушитель. Подлинному семени еще предстоит явиться в этот мир. Итак, первое, что мы знаем, искупитель приходит через женщину, а не через мужчину. Большая часть человечества уже в этот момент, на этом этапе, оказывается как бы отсечена. То есть Бог постепенно сужает вот этот коридор, сужает этот выбор, приходя к совершенно конкретной возможности, к описанию того, как придет в мир искупитель. Обратите, пожалуйста, внимание еще вот на что. Многие скажут, что непорочное зачатие противоречит законам природы. Конечно, противоречит. А как оно могло быть иначе? Великая истина как раз и заключается в том, что Спаситель должен противоречить законам природы, потому что эти законы природы отравлены грехом. Они исковерканы, они искорежены грехом. Итак, в первом нашем знаке, на первой остановке, мы увидели, что Искупитель должен прийти через женщину. И пока мы не прошли дальше, не сделали следующих шагов, кажется, что любая женщина может быть кандидатом на то, чтобы привести в мир Спасителя. Но дальше круг сужается, и мы доходим до 12 главы книги Бытие, 3 стих. Бог обращается к одному человеку, его зовут Авраам, и он говорит: «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Благословение, искупление, избавление через совершенно конкретный народ. Народ, который будет от Авраама. И несколько позже, в 15 главе, мы читаем 4 стих. «И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником». Это про слугу, который работал в доме. Дальше. Но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. Дальше и вывел вон и сказал ему: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков. Итак, Спаситель придет от женщины, он придет из особого народа, и этот народ будет очень многочисленным, это потомки Авраама, но мы видим с вами, что круг постепенно сужается. Мы видим, что эта женщина может быть только из одного народа, это те, кто произошел от Авраама, и позже мы увидим также, что не просто от Авраама, но через Исаака. Постепенно круг сужается. Вариантов становится все меньше и меньше. Итак, эта женщина, которая принадлежит к народу, произведенному Богом от Авраама, это женщина, которая происходит от Исаака, одного из сыновей Авраама. Дальше мы помним, что у Исаака два сына, Исав и Яков. И вот следующая наша библейская остановка. Яков благословляет своих сыновей, и одному из них он говорит особые слова. 49 глава книги Бытие, 8 стих. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего, молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается». Преклонился он, лег, как лев и как львица. Кто поднимет его? Теперь 10 стих, самый важный здесь. Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не приидет примиритель и ему покорность народов. Это слово, которое переведено здесь как «примиритель». Это тот, кто принесет подлинный Божий шалом, подлинный Божий мир. Уже древние евреи понимали, что здесь в 10 стихе указание на приход Мессии. Соответственно, Мессия придет только из одного колена – Израиля, из колена Иуды. В других коленах после этого уже нет смысла его искать. Об этом примирителе, об этом ожидаемом потомке через много-много лет скажет пророк Иезекииль. И, кстати говоря, потом пророчества снова и снова будут говорить о нем. 21 глава, 27 стих книги пророка Иезекииля. «Низложу, низложу, низложу, и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему». То есть тот, кто придет, низложит или ниспровергнет правителей. Мессия придет, и он будет царь царей. Он будет выше всех, кто претендует на какие-либо царства. Мессия придет, и он будет править над всеми. То есть теперь мы с вами сузили круг еще больше. Мессия придет через женщину. Мессия придет через потомков Авраама, Мессия придет через конкретное колено, это колено Иуды. И тут мы с вами продолжаем наше путешествие, и мы приходим к маленькой книге. Слава Богу, что эта книга нам дана. Это книга Руфь. Это книга о браке чужестранки, моавитянки, Руфи и Ваоза. И вот в самом конце этой книги, в 4 главе 17 стихе, мы видим нашу следующую остановку, мы видим следующее указание на нашей путевой карте, которая ведет нас к Вифлеему. Соседки нарекли ему имя и говорили: «У Наимини родился сын», и нарекли имя ему Овид. Он отец Иессея, отца Давидова. И дальше мы видим родословие. И вот род Фаресов. Фарес родил Ерома. Ером родил Аминадава. Аминадав родил Наасона. Наасон родил Салмона. Салмон родил Ваоза. вот того самого Вооза, который стал мужем Руфи. Вооз родил Авида, Авид родил Иессея, Иессей родил Давида. И потом, уже в Евангелии от Матфея, первая глава, это родословное будет повторяться. Мы видим, как круг сужается еще больше. Мы приходим к Давиду, мы выстраиваем еще одну связь. От Иуды, одного из детей Иакова, до Давида. Вы, конечно, помните, как Давид был поставлен вторым среди царей Израиля. Первым был Саул, и вы помните, как бесславно закончилась жизнь Саула. Вторым был Давид. Бог послал пророка Самуила к Иессею, отцу Давида, тому самому, о котором говорится здесь, в книге Руфь. Бог послал Самуила к Иессею, чтобы помазать одного из сыновей Иессея царем. Оказалось, что ни один из сыновей Иессея не угоден Богу. Угодным оказался только младший. Его и дома-то сразу не было. Он с овцами был, он пас овец. И вот именно он, младший сын, помазан царем. И вот вы помните долгие-долгие путешествия Давида. Вы помните, как долго он был изгнанником. Но и во второй книге царств, 7 глава, он обосновывается, его царство укрепляется, и Бог дает ему следующие слова. Он говорит о потомке Давида, он говорит о том, кого поставит сам Бог.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Четырнадцатый стих 7 главы 2 книги царств. «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». И все то, что мы читаем дальше, все то, что потом неоднократно говорится нам в Ветхом Завете, оно как раз о том, как Бог устраивает дом Давида. На одной из гор, на Сионе, Давид поставил тогда свой дворец. На другой он готов был поставить храм Богу. Но Бог сказал, нет, все будет по-другому. Я построю тебе дом. Я упрочу, я укореню твой род. И Давид уже четко понимал, что именно от него, из его дома, от его потомков произойдет Мессия. У нас дальше сужается наш круг. Это теперь не только кто-то из колена Иуды. Это совершенно конкретный род из колена Иуды. Мессия будет потомком Давида. 88-й Псалом, 34-й стих, указывает непосредственно на то пророчество, которое мы читали только что. «Милости же моей не отниму от него, и не изменю истины моей, не нарушу завета моего, и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце, предо мною. Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах». Вот Божьи слова, которые сказаны через Давида. Давид отлично понимал свою миссию, но понимал он еще вот что. Пока мы видим солнце и луну, Бог не отступит от своих обещаний. И на протяжении всего Ветхого Завета пророки снова и снова повторяют эту мысль. Они очень четко понимали, где и когда придет Мессия. И чем дальше, тем больше это понимание. Вот, например, пророк Исаия, 7 глава, 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение, се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Здесь же, в книге пророка Исаии, 9 глава, 6-7 стихи, «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Видите, опять то же самое, опять престол Давида, опять вечность и незыблемость этого престола. Исполнение Божьего пророчества, Божьего обещания, которое мы с вами находим во второй книге царств. Пророк Иеремия, да, кстати, я не буду сейчас читать все ветхозаветные пророчества, нам на это никакого времени не хватит, но раз уж мы сказали о таких знаковых моментах, некоторые из них все-таки еще назову. Пророк Иеремия, 23 глава, 5 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». А говорится это, между прочим, друзья, в то время, когда израильский народ буквально на пороге плена вавилонского. Какой царь? Тут независимость мы национальную теряем. Да, это действительно так. Но рядом с этим Божие пророчества, рядом с этим Божие обещания. И, собственно говоря, и пережить-то израильтяне все это могли во многом из-за того, что они знали, что такое Божья верность, из-за того, что среди Израиля всегда был остаток, который понимал свои отношения с Богом. Иезекииль, 37 глава, 21 стих. «Так говорит Господь Бог, вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся». Кстати, это уже плен, да, это уже рассеяние Израиля. Читаем дальше. «И соберу их отовсюду, и приведу их в землю их, на этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут впредь разделяться на два царства». И я понимаю, что людям в то время было сложно принять вообще возможность такого события, такого поворота дел. Но те, кто были верны Богу, рассуждали так. Да, непонятно, как это будет. Но Бог обещал, его обещание незыблемо, а потому я знаю, что это будет. Еще из пророков. Пророк Захария, 12 глава, 7 и 8 стихи. «И спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудою. В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид». Теперь внимание. «А дом Давида будет как Бог, как ангел Господень перед ними». И да, придет день, когда на этой земле будет установлено царство. Придет день, когда Бог будет царствовать в своем народе, в своем городе, в Иерусалиме. Мы с вами ожидаем этого дня. Судьба церкви, будущее церкви будет немножко другим. Бог возьмет нас к себе, мы будем в небесах. Но уже в Ветхом Завете израильскому народу открывается его будущее. Еще из пророков. Пророк Михей, 5 глава, 2 стих. Говорит о месте рождения Спасителя. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных». Будет владыкою, и обратите, пожалуйста, внимание, происхождение из начала, от дней вечных. Иными словами, это то, о чем христианские богословы уже в первые века христианской церкви говорили, что Христос не сотворен. Он рожден или рожден, но не сотворен. не сотворен. Он родился в мир, но жив он, существует он предначально, от самого начала. Он творец, он не сотворен. Интересно, что пророк Даниил, тот самый, который был уведен в плен ребенком, тот самый, который служил и в Вавилоне, и потом в Персии, фактически получил от Бога указание на дату прихода Иисуса Христа. И фарисеи, и книжники могли буквально ее рассчитать по тексту пророка Даниила. Да, могли, но не сделали этого. Тут есть больше. Волхвы пришли с востока. Волхвы говорят, где родившийся царь иудейский. Но они не поверили. У иудеев того времени были все возможности узнать. И многие из них даже знали, но не верили. Знаете, в чем штука? Они знали Писание, но не верили Писанию и не доверяли Богу. Они лучше нас с вами могли бы пройти вот этот путь по страницам Писания от Эдема до Вифлеема. Они легко могли это сделать. Но они задавались одним вопросом. А зачем? Звучит очень современно. Многие из нас сегодня знают Священное Писание. Многие из нас все понимают. Но говорят, я не верю. Еще одна деталь. Перед нами две родословные Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея родословная Спасителя проходит через Соломона, одного из сыновей Давида. Однако в эту родословную входит Иехония, царь, который был отвержен Богом, и через него Спаситель мира прийти не мог. Но был ведь еще один сын у Давида, имя его Нафан, и через Нафана проходит другая родословная, родословная, которую мы находим в Евангелии от Луки, 3 глава. Это родословная Марии, и она проходит через Нафана. Теперь смотрите, что получается. Иисус был сыном Марии по крови и сыном Иосифа по юридическому праву, по царственному последованию. Иными словами, Иисус царь, потому что он от Давида через Соломона, дальше через Иосифа. Иисус имеет человеческую природу, и мы видим другую его родословную, от Марии. Это человеческая природа через Марию. Было понятно, родился царь. И не случайно волхвы спрашивают, где родившийся царь иудейский? Да, когда-то на земле будет царствовать Иисус. Но уже сегодня он Спаситель. Вот эти две роли. Роли, которые берет на себя Христос. Мы читаем в Евангелии от Луки: «Ныне родился нам в городе Давидовом Спаситель». Да, Христос еще будет царствовать. Он будет возведен на престол, он взойдет на престол как царь. Но вопрос к вам. Стал ли он уже для вас, уже сегодня, вашим Спасителем? Не надо ждать установления Его Царства на всей земле. Да, оно будет. Но прежде чем оно будет, важно, чтобы спасение Его было в вашем сердце. Вот это и есть смысл, или, по крайней мере, часть смысла того праздника, к которому все мы сейчас готовимся. В следующий раз продолжим наши рождественские беседы. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.